Глава 12, в которой толстый Чарли кое-что делает впервые. Как и во всяком отеле, в «Дельфине» имелся консьерж. Это был молодой человек в очках, который сейчас читал роман в бумажном переплете с розой и пистолетом на обложке.
«Я ищу одного человека», — обратился к нему толстый Чарли. «Здесь, на острове».
«Кого?»
«Женщину по имени Калиана Хиглер. Приехала из Флориды. Она давний друг моей семьи». Молодой человек задумчиво закрыл книгу, потом, прищурившись, посмотрел на толстого Чарли. Когда такое проделывают в романах, герой неизменно становится опасным и настороженным, но в реальности вид у молодого человека стал такой, словно он борется со сном.
«Это вы, мужчина с лимоном?» — спросил он.
«Что?
Вы человек с лимоном?»
«Да, наверное, я».
«Покажите-ка его, а?»
«Мой лимон?» — молодой человек серьезно кивнул. «Не могу, он остался в номере».
«Но ведь вы и есть человек с лимоном».
«Вы в состоянии помочь мне найти миссис Хиглер? На острове вообще Хиглеры есть? У вас есть телефонная книга, которую я мог бы посмотреть? Я надеялся найти телефонную книгу в номере».
«Имя довольно распространенное, знаете ли», — сказал молодой человек. «Телефонная книга вам не поможет».
«И насколько же оно распространенное?»
«Ну», — протянул молодой человек. «Например, я Бенджамин Хиглер. Вон ту девушку за стойкой портье зовут Америла Хиглер».
«А, да, уйма Хиглеров на острове. Понимаю».
«Она приехала на музыкальный фестиваль?»
«Что?»
«Он уже неделю идет».
Консьерж протянул толстому Чарли буклет, сообщавший, что он на музыкальном фестивале в Сан-Андреасе даст сольный концерт Вилли Нельсон. «Отменено».
«А почему он отменил концерт?»
«По той же причине, что и Гард Брукс. Никто не поставил их в известность».
«Сомневаюсь, что она приехала на фестиваль. Но мне очень нужно ее разыскать. У нее есть кое-что, что мне жизненно необходимо. Послушайте, что бы вы сделали на моем месте?»
Открыв ящик стола, Бенджамин Хиглер достал карту острова.
«Вы вот здесь, чуть к югу от Уильямстауна», — начал он, ткнув шариковой ручкой в карту.
От этой точки он начал рисовать план компании толстого Чарли, разделил остров на сегменты, которые под силу объехать за день на велосипеде, и крестиком пометил каждое питейное заведение и кафе. Каждую достопримечательность для туристов он обвел кружком. Потом выдал толстому Чарли на прокат велосипед. И толстый Чарли покатил на юг. На острове имели средства передачи информации, которых не ожидал увидеть толстый Чарли, почему-то считавший кокосовые пальмы и сотовые телефоны взаимоисключающими. С кем бы он ни разговаривал, со стариками, игравшими в тени в дартс, с женщинами, у которых груди были как дыни, ягодицы как кресло и смех как у пересмешников, с серьезной молодой дамой в туристическом бюро, с бородатым растаманом в вязаной шапочке цветов ямайского флага и некоем предмете одежды, напоминавшем шерстяную мини-юбку. Все одинаково реагировали.
«Это вы человек с лимоном?»
«Пожалуй, что да».
«Покажите нам его».
«Он остался в отеле. Послушайте, я пытаюсь найти Калиану Хиглер. Ей около 60, американка, вечно ходит с большой кружкой кофе».
«Никогда такое не слышал».
Передвигаясь по острову, толстый Чарли вскоре обнаружил, что пешеходов и велосипедистов здесь подстерегают неожиданные опасности. Основным транспортным средством тут служили микроавтобусы. Нелицензированные, небезопасные и вечно переполненные. Эти машинки носились по острову, гудя клаксонами и визжа тормозами, поворачивая за угол на двух колесах и полагаясь на вес пассажиров. Дескать, он не даст им перевернуться. В первое же утро толстый Чарли десяток раз рисковал попасть под один из них, и спасал его лишь бой барабанов и рокот бас-гитары из магнитол в каждом из микроавтобусов. Вибрации барабанов и гитарных переборов он чувствовал желудком, и у него было достаточно времени, чтобы свернуть на обочину. Да, конечно, толку от людей, с кем бы он ни заговаривал, было никакого, зато все относились к нему безусловно дружелюбно. В своей экспедиции на юг толстый Чарли несколько раз останавливался налить питьевой воды в бутылку и в кафе, и в частных домах, Все встречные были очень ему рады, даже если и не могли ничего сказать про миссис Хиглер. В отель «Дельфин» он вернулся к обеду. На следующий день он поехал на север, и через несколько часов по пути в Уильямстаун остановился на вершине скалы, спешился и подвел велосипед к воротам роскошной виллы, стоявшей в стороне от прочих домов и выходившей окнами на залив. Он нажал кнопку интеркома и поздоровался. Но никто не ответил. Толстый Чарли уже подумал, может, хозяев нет дома, но тут в верхнем окне шевельнулась гардина. К тому же на подъездной дорожке стояла большая черная машина. Он снова нажал кнопку. «Добрый день», — повторил он. «Просто хотел спросить, нельзя ли набрать у вас воды?» Ответа не последовало. Может, ему только показалось, что у окна кто-то стоит. Ведь на острове ему то и дело что-то мнится. Например, сейчас ему казалось, что за ним кто-то следит, не из дома, а из кустов у обочины. «Извините, что потревожил», — сказал он в динамик. А после снова сел на велосипед и поехал дальше, ведь по пути в Уильямстаун наверняка встретится одно-два кафе или, может, другой дом, подружелюбнее. От виллы на скалах шоссе шло под уклон, и толстый Чарли как раз мирно катил, высматривая нужную вывеску, когда за спиной у него возникла черная машина и, прибавив скорость, понеслась прямо на него. Толстый Чарли слишком поздно сообразил, что водитель, наверное, его не заметил. Раздался скрежет, руль чиркнул по крылу машины, и толстый Чарли с велосипедом кубарем покатился с крутого склона за обочиной. Черная машина не остановилась. Падение толстого Чарли задержал валун, и, ударившись коленкой, он сумел наконец подняться. «Легко отделался», — пробормотал он вслух. А так только руль велосипеда искривился. Толстый Чарли втащил своего железного коня на шоссе, где низкие гитарные переборы предупредили о приближении микроавтобуса. Толстый Чарли отчаянно замахал, и микроавтобус остановился. «Можно забросить велосипед в багажник?» «Нет места», — сказал водитель, но достал из-под сиденья несколько крепежных ремней, которыми привязал велосипед на крышу. Потом усмехнулся. «Вы, наверное, тот англичанин с лимоном?» «У меня нет его с собой. Я оставил его в отеле». Толстый Чарли втиснулся в микроавтобус, где ухающие басы сложились, как это не невероятно, в дым на воде, Deep Purple. Толстый Чарли пристроился на сиденье рядом с женщиной, державшей на коленях курицу. Две белые девушки у него за спиной болтали о вечеринках, на которых были вчера вечером, и о недостатках того или иного временного бойфренда, коллекцию которых они собрали за время каникул. Глянув случайно в окно, толстый Чарли заметил черный «Мерседес», возвращавшийся той же дорогой. На крыле у него была длинная царапина. Почувствовав себя виноватым, толстый Чарли понадеялся, что руль не слишком повредил краску. Окна в машине были настолько затемнены, что машина, казалось, ехала без водителя. Одна из белых девушек тронула толстого Чарли за плечо и спросила, не знает ли он, есть ли сегодня вечером на острове хорошие вечеринки, и, услышав в ответ «нет», начала рассказывать, как позапрошлой ночью была в пещере, которую хозяин оснастил плавательным бассейном, музыкальным центром и прочие причиндалами веселой жизни. В результате толстый Чарли совершенно упустил из виду, что черный «Мерседес» пристроился в хвост микроавтобусу, проследовал за ним по всему маршруту через Уильямстаун и назад, и исчез только тогда, когда толстый Чарли снял свой велосипед с крыши. «В следующий раз прихватить с собой лимон!» — напутствовал его водитель. И отнес его в вестибюль гостиницы. Лишь тогда машина вернулась к дому на скале. Осмотрев велосипед, консьерж Бенджамин сказал, мол, незачем волноваться, его починят, и завтра он будет как новенький. Толстый Чарли поднялся в свой номер цвета подводного царства, где на комоде красовался точная статуя маленького зеленого Будды Лимон. «Помощи от тебя никакой», — сказал он Лимону. А вот это было нечестно. Это же был всего лишь лимон, и ничего особенного в нем не было. Он делал, что мог. Истории как паутины. Они связаны друг с другом нитями сюжетов, и каждую ты прослеживаешь до центра, потому что именно там конец. Каждый человек — ниточка в истории. Взять, скажем, Дейзи. Дейзи не продержалась бы так долго в полиции, не будь у нее здравой практической жилки. Как правило, остальные ее только и видели. Дейзи Дэй уважала закон, она уважала правила, она осознавала, что большинство этих правил совершенно произвольны, Постановление, где можно парковаться, а где нет, например, или часы, в которых позволено работать магазином, но даже эти правила были в целом полезны, так как сохраняли общество, поддерживали его на плаву. А вот сейчас ее соседка Кэрол считала, что она сошла с ума. «Ты не можешь просто уехать, заявив, что собираешься в отпуск? Так не делается. Это не телешоу Прокопов, знаешь ли. Нельзя просто носиться по свету, охотясь на преступников».
«А я и не собираюсь», — возразила Дейзи. «Просто еду в отпуск».
Она сказала это так убедительно, что разумная полицейская на задворках ее сознания потрясенно замолкла, а потом принялась объяснять, как и чем именно она нарушает правила. Первой в перечне шла отлучка без разрешения, а это, бормотала разумная полицейская, равнозначно дезертирству. И продолжала свой перечень проступков и укоров всю дорогу до аэропорта и весь перелет через Атлантический океан. А еще твердила, что даже если Дейзи удастся избежать нестираемой черной пометки в личном деле, не говоря уже о том, что ее вообще могут вышвырнуть из полиции, даже если она сумеет найти Грэхэма Хорикса, то все равно ничего не сможет сделать. Полиция Ее Величества весьма неодобрительно смотрит на попытки похищения преступников на территории других государств, а ведь сомнительно, что удастся уговорить Грэхэма Хорикса добром вернуться в Соединенное Королевство. Только когда Дейзи сошла с маленького самолетика, который привез ее на Сан-Андреас с Ямайки, только когда в лицо ей ударил ветер острова, пахнущий землей и пряностями, влажный, почти сладкий ветер Сан-Андреаса, только тогда разумная полицейская умолкла, перестав толдычить про чистейшее безумие, в которое она опустилась. И все равно так вышло только потому, что разумную полицейскую заглушил другой голос, который распевал «Бойтесь, злодеи! Бойтесь, спасайтесь! Бойтесь, злодеи!» И Дейзи зашагала в такт его песни. Грэхэм Хорикс убил женщину в темном чулане за своим кабинетом, и ему это сошло с рук. «Ба, да он сделал это практически под носом у самой Дейзи!» Сердито тряхнув головой, она забрала дорожную сумку, сообщила сотруднику паспортного контроля, что приехала в отпуск, и направилась к стоянке такси.
«В отель, пожалуйста», — сказала она водителю. «Не слишком дорогой, но и не в клоповник».
«Я знаю как раз то, что тебе нужно, золотко», — отозвался таксист. «Запрыгивай!»